Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с главным редактором журнала «Археология русской смерти» Сергеем Моховым и расскажем о новой книге Джулиана Барнса. А наш первый гость – Рафаэлло Лоретто, 20-летний флорентиец, который работает над магистерской диссертацией в одном из гуманитарных московских вузов. Рафаэлло был активным защитником библиотеки Данте, ходил на протестные митинги и пикеты, жил в русской глубинке, но уверен, что учиться надо ехать в Китай. Рафаэлло читает третью песнь «Божественной комедии» и рассказывает о разнице между итальянской и российской общественно-политической жизнью моей коллеге Елене Фанайловой.
Вы были одним из активных защитников библиотеки имени Данте, читали там стихи и призывали людей на ее защиту. Чем эта история закончилась или как она сейчас продолжается?
История, она закончилась тем, что действительно отстали от библиотеки, и это произошло особенно из-за огромного количества участников, которые у нас были на чтениях «Божественной комедии». Потом где-то к концу мероприятия нас посетил даже советник итальянского посла в Москве, и это тоже достаточно послужило итогом. Как вы понимаете, когда уже представитель иностранного государства посещает библиотеку и выражает солидарность с людьми, которые хотят ее сохранить, действительно не так уж просто становится ее закрыть. Сейчас ситуация, она все равно сложная, потому что, насколько я знаю, директор библиотеки сейчас уволился, обосновав это действие тем, что оказывается на нее постоянное давление со стороны тех, которые хотят приобрести помещение библиотеки. Использовать его в своих целях. Но я думаю, что давление будет продолжаться, но уже ее закрыть совершенно непросто. И этой цели хоть мы достигли.
Вы учились во Флоренции в лицее Данте. Был какой-то там специальный культ великого поэта? Вас, наверное, преподаватели просили учить наизусть какие-то фрагменты «Божественной комедии», так?
Да, да, у нас в лицее есть, естественно, статуя Данте, и мы достаточно с гордостью относимся к тому, что именно во имя этого поэта был назван наш лицей. И да, бывало и то, что нам задавали наизусть выучить стихи, и это было довольно сложно, потому что песни длинные в «Божественной комедии».
А можете сейчас прочесть какой-то фрагмент по-итальянски?
Да, хорошо, конечно. Давайте возьмем третью песнь «Ада». Собственно, это моя любимая, и, кстати, ту, которую я читал на мероприятии в библиотеке.
Вы тоже по-итальянски читали?
Да. Там они проходили в 7 языках разных, в том числе и на моем языке. Всю песню читать или...
Ну, какой-то фрагмент, который вам нравится.
Давайте фрагмент, потому что они длинные, да.
И потом, наверное, расскажем, напомним просто, о чем идет речь.
Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta. Perch'io, maestro, il senso l'orma è duro, egli a me come persona accorta. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, o vi t'ho detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto.
О чем идет речь в этом фрагменте?
Речь идет о том, что мы находимся уже у дверей ада, и Данте собирается с своим... Ну, он его называет учителем, но это на самом деле не учитель, это Вергилий, как мы знаем. И он жил намного... Он жил в Древнем Риме, конечно, они не знакомы, но в своей фантазии Данте изображает себе такую картину, когда он заходит в ад и видит на воротах написано, если дословно перевести, «покидайте любую надежду».
«Оставь надежду, да. Всяк сюда входящий»,
да,
по-русски.
Именно. Спасибо вам большое. И Данте спрашивает у Вергилия, что же это значит, потому что Данте, он не соображает, что он сейчас заходит именно в ад. И Вергилий отвечает, говоря о том, что мы сейчас заходим в ад, и поэтому вы увидите здесь очень много людей, которые испытывают самые разные...
Мучения,
да, мучения.
И страдания.
Да, и страдания. Угу. Да.
Интересно, что это сейчас Данте... Герой итальянского народа, итальянской культуры, но он ведь был политическим изгнанником, и он был в свое время человеком, который очень активно принимал участие в политической жизни страны. Это как-то молодыми людьми осознается что он не только великий поэт, но и вообще-то, как бы мы сейчас сказали, политический активист.
Да, это совершенно верно, и очень часто его называют и используют в всяких целях, когда у нас проходят митинги, протесты, особенно когда у нас, наверное, вы слышали об этом, что каждых 3 года у нас в стране говорится о реформе образования, и студенты выходят на улицу и с плакатами Данте, со всякими фразами, которые часто имеют какое-то сходство интересное с «Божественной комедией». И, в общем, они критикуют правительство, используя слова Данте, потому что в «Божественной комедии» очень много критики, на самом деле. Очень много критики церкви, очень много критики политической ситуации в Италии в то время, когда Италия вообще была разделена на разные государства. И каждый раз, когда наступала угроза извне, эти государства никак не могли объединяться. И до сих пор идут споры, говорят нам, флорентийцам, о том, что мы зря любим хвастаться тем, что Данте родился в нашем городе, потому что его оттуда же и изгнали. Потому что не только его политические взгляды, но даже его, собственно, то, что он писал на вульгарном, так называемом, то есть на народном итальянском языке, даже имя там мешало депутатам правительства Флоренции. И он, как вы знаете, потом жил в Венеции, жил в Равенне. И эти города также говорят, что Флоренция зря так говорит, что это Данте их свой человек на самом деле. Нет, поэтому да, думаю, что все осознают, что даже происхождение Данте и то, как он для себя определял, откуда он вообще, он родом откуда, это, конечно, проблема, и все осознают, что это неопределенно.
Вы заговорили о студенческих забастовках. Я видела некоторые манифестации в Италии. Они производят, надо сказать, большое впечатление. И тем, что народу очень много, и тем, что народ очень организованно выступает, и разные смешные лозунги, и творческий подход. Да, это политическая культура Италии такова. Это обычное дело для Италии?
Я думаю, что это самое обычное дело. Просто мы должны это рассматривать как пиццу или макароны, наверное, потому что это прямо суть наших людей. Я думаю, что эта традиция, она культивируется со времен Римской Республики, и особенно сатира для нас — это совершенно большая часть нашего наследия. Даже есть такое выражение, что, может, и культура, и литература — это все греческое, да, ну, потому что даже в Римской империи это пришло из Греции. Но сатира, она, как говорили римляне, «tota nostra est», то есть она вся наша. Поэтому да.
Вы не видели какие-то протестные митинги в России? Успел застать что-то?
Видел, да, даже очень близко.
И что это были за мероприятия или события, точнее?
Значит, сам лично я был только свидетелем марша памяти Бориса Немцова, хотя я бы не знаю, называть можно ли это митингом протеста по нашим, в моих соображениях, по нашим канонам, да, я не знаю, можно ли это так назвать. Но я, к сожалению, не успел именно участвовать, я просто опоздал. Но был на мосту, когда это все, когда марш состоялся, вернее, когда марш закончился, и все поехали на мост. И да, думаю, что интересно, что обычно в митингах протеста, которые здесь проходят в России, участвует очень много представителей старых поколений. То есть там есть люди, которым даже 50, 55 или даже 60, да? Ну, если думать о том, что самому Немцову было 55, когда он, к сожалению, ушел из жизни, то, естественно, я начинаю задавать себе какие-то вопросы. Потому что у нас, например, на митингах уже моей маме, например, 40, она уже не ходит. На митинги уже почти 20 лет. То есть 25 лет, 30 максимум, это считается такой рубеж, когда вы уже больше на митинги и на протесты не ходите просто. Но если это не угрожает вашей безопасности или вашим доходам так сильно, то вы уже не ходите просто, чтобы протестовать против реформы образования. Но я думаю, что проблемы, против которых сегодня протестует часть российского населения, они имеют совершенно другое значение. Это уже не реформа образования или то, где построить дорогу.
Это, разумеется, системная реформа политическая.
Да, совершенно.
Безусловно.
Совершенно,
да?
Верно.
Конечно, неизбежный вопрос к любому иностранцу, который, тем более, так хорошо говорит по-русски, который,
спасибо,
приехал учиться в Россию. А с чего этот интерес начался? Во-первых, откуда вы так отлично знаете язык, и почему вы в России решили заниматься?
Как вы знаете, я из Флоренции, да, и у нас во Флоренции всегда было огромное русское меньшинство. Это с 18 года примерно прошлого века. Это просто стандарт. Это совершенно
обычно. Это иммигранты?
Да, это иммигранты. Большинство — это все политические мигранты, в том числе и, можно их сказать, люди, которые сбежали со своей родины, и они образовывали очень много интересных сообществ, просто кругов людей, да, интеллектуальных очень часто. И они все отличаются именно огромным культурным, значит, культурным, скажем, багажом и знаниями. Поэтому, да, я бы сказал, что не могу сказать, что идея о том, чтобы приехать в Россию или интересоваться Россией, просто пришла ниоткуда. Тем более, что в моей семье, когда моя семья жила в Риме в 1916 там, году, 15-м, мы тоже принимали семью беженцев из России в 17-м году. И моя прабабушка, которая жила до совершенно недавних времен, мне всегда рассказывала в детстве об этих людях, о русских, которые к ней приезжали, которые к ней заходили, которые жили с ней. И это было всегда очень интересно. И потом, когда мне исполнилось 16 лет, я решил отправиться в Россию по международной программе обмена школьниками. И я приехал сюда, во Владимирскую область, мне было 16 лет. И я там учился год в 11 классе, после чего я вернулся на родину, чтобы получить среднее образование. И после получения среднего образования я получил право поступать в ВУЗ в Россию и решил именно сюда приехать и продолжить свой опыт в России.
Слушайте, вы год проучились в маленьком городе...
Александрове.
В Александрове, да? В обычной русской школе.
Да, совершенно.
А что вот совсем не так в этом подходе? Ну, например, вы гуманитарий, вы занимаетесь историей, политологией. Вот что по-другому устроено в итальянской системе образования и в российской? Ну, например, что касается подхода к истории Европы. Я думаю, что это ближе всего вам.
Да. В общем, у нас существует такой... Совершенно другой подход, и этот вопрос очень правильный, потому что я сталкиваюсь с этим различием каждый день, просто ежедневно. И раньше сталкивался, и сейчас. Наш подход к истории, он иной, и он сформулировался в 70-х, что ли, годах. А подход, который здесь существует, особенно к истории Европы, он сформулировался в 50-х, 40-х. Это совершенно разное время. И когда мы говорим в Европе о том, что такое Вторая мировая война, например, мы даже не ассоциируем нашу страну к какой-то воюющей стране. Это очень интересно, потому что я никогда не слышал, ну просто никогда не слышал, чтобы преподаватель говорил «мы», говоря о своей стране, которая принимает участие во Второй мировой войне. А в России, и не только студенты и учителя, они говорят именно «мы». То есть они говорят «мы, Россия», например, победили или не победили в этой какой-то битве. Или начали войну против Финляндии, потому что и так далее. Мы именно. И причем это даже относится к очень давней истории. Они говорят «мы», когда был Иван Грозный. Они говорят «мы», когда был Александр Первый. И они все считают, что это они. То есть, что это мы, якобы. Хотя у нас есть такой подход, и он даже в сознании, даже его не надо объяснять, что люди, которые сегодня живут в Италии, это не те итальянцы, которые были при Муссолини. Это не те итальянцы, которые были даже в 90-х годах. Потому что я родился в 96-м году, но я там был еще младенцем. То есть, у нас есть такое большое расстояние в сознании и в человеке, вот такое большое расстояние между историей и тем, кем является человек сейчас. Это совершенно разный подход. И с одной стороны, этот подход европейский именно. Он удачен, потому что он позволяет более объективно, на мой взгляд, смотреть на историю. И он позволяет говорить о том, что принял участие в этой войне Евросоюз и Советский Союз со своими потерями огромными, и американцы, которые открыли второй фронт. А если мы переходим уже на «мы» в Европе, если бы мы в Европе говорили, что мы во Второй мировой войне участвовали, каждый ассоциировал бы себя к своей стране, тогда, наверное, мы бы привели историю к какому-то отрицанию, например, Советского Союза и восприятию американцев только потому, что они нам близки. А очень часто в России здесь происходит словно наоборот.
При этом русские часто подозревают Европу в том, что роль Советского Союза отрицается.
Да. И это очень интересно. Это персонализация истории. Когда вы считаете, что Советский Союз освободил, да, когда вот много людей здесь считают, что Советский Союз освободил всю Европу, и надо это подчеркнуть, потому что это сегодня отрицается. И другое дело, что когда, с одной стороны, европейцы чувствуют это историческое давление со стороны России, ничего не происходит. И никто не начинает говорить, что американцы освободили всю Европу, чисто так, чтобы показать России, что мы не согласны с тем, что Советский Союз освободил половину Европы, мы не согласны с тем, что вы принимаете эти факты сегодня в политике. Вот сегодня, кстати, другое отличие. В политике сегодня факты Второй мировой войны принимаются в Европе, по крайней мере, только как исторические факты, как исторические данные. А мне кажется все-таки, что в России наблюдается такая тенденция, что они очень часто прямо вытаскиваются из истории и переносятся в политическую сегодня современную арену.
Надо сказать, что это не только наблюдение молодого образованного иностранца, это вообще-то наблюдение многих политологов, когда, собственно, ровно то, что вы сказали, когда какая-то историческая ветка продолжается в современной политике, и это вызывает, конечно, большую критику ряда исследователей. Значит, скажите, как вы себе представляете определенные перспективы России и европейских стран? Можно ли говорить о том, что ситуация взаимного недоверия и противостояния, которое особенно обострилось после аннексии Крыма и восточно-украинского конфликта, что когда-то эта ситуация изменится, и Россия станет ближе к Евросоюзу? Или, да, вот, ну как вообще вы себе все это видите? То есть это связано, опять же, с вашими занятиями России. Mm-hmm. Зачем? Хочется мне спросить, зачем молодой человек это все изучает?
Очень интересный вопрос. Во-первых, я отвечу на первую часть вопроса, потом на вторую. Значит, лично я считаю, что это дело времени, когда это недоверие, которое сейчас есть, исчезнет. Это, я считаю, это совершенно дело времени. Во-первых, потому что много чего может меняться и в России, и в Европе. Поэтому я думаю, что не надо считать, что сейчас началась новая холодная война, которая будет длиться опять там 70 или сколько, 80 лет. Я так не считаю. Потому что Россия, она ушла уже слишком далеко в новый совершенно мир, в мир глобализации, в тот мир, который мы все без ограничений, и Китай, и Россия, и Запад разделяем, и в котором мы сегодня живем. И атмосфера, которая была в холодной войне, на мой взгляд, она была совершенно другой. Я думаю, что это все дело времени. Да, сегодня существуют определенные противоречия, в том числе связанные с нарушением международного права на европейском континенте, и Евросоюз очень-очень озабочен этим. И когда был подписан соглашение и политическую декларацию между Украиной, Россией, Францией и США о том, что Россия будет уважать территориальную целостность Украины, и взамен Украина будет предоставлять России базу, аренду базы в Крыму и так далее. Это все делалось, потому что в 90-х годах у Европы была такая совершенно паранойя того, что на европейском континенте не должно быть никаких конфликтов. И это надо опять утвердить и закрепить любым документом, просто любым документом, потому что Советский Союз распался, и у нас образовался очаг нестабильности, потому что мы знали, что в России ситуация экономическая и политическая, она была достаточно нестабильной. Поэтому эти договоры, которые были заключены в 90-х годах, они Европейским Союзом воспринимались как основополагающие прямо факторы, основатели европейской всеобщей безопасности. Поэтому тут, конечно, шутить нельзя. И я думаю, что этот конфликт, это недоверие, которое сейчас образуется, он будет идти до тех пор, пока ситуация не вернется к стабильности, до тех пор, пока не будут достигнуты новые договоренности по этому поводу. Итак, вторая часть. Я считаю, что нужно именно получать образование в России молодому европейцу, потому что в будущем мы должны... Это наша обязанность, европейская обязанность, обязанность европейских людей, европейских политиков знать хорошо, с кем они имеют дело. Потому что очень часто, и я вижу это, к сожалению, своими глазами, недоверие усиливается некоторыми аспектами того, что европейские люди не совершенно знают и понимают, с кем они имеют дело. И наоборот, и самые русские дипломаты, в том числе и политики, очень часто игнорируют некие основы, что ли, некую базу сознания и вообще бытия европейского человека. И если мы на это не смотрим, какие отношения мы можем строить? Поэтому если я уже в молодом возрасте буду знать, как думают мои ровесники здесь, в России, я думаю, что между Евросоюзом и Россией будут замечательные отношения.
Вы полагаете, что ваши ровесники в России – патриоты, конформисты, революционеры? Вот кого среди них больше?
Я думаю, что в каждом русском человеке есть немножко некая составляющая эволюционная и взрывоопасная совершенно, потому что русский человек – это человек с огромной душой. Но, с другой стороны, есть и очень большое чувство гордости и близости к своей стране, к своей родине, к этим огромным просторам, к природе своей родины, к атмосфере, к воздуху, которым здесь мы все дышим. Другое дело, что эти чувства, они очень часто извращаются и используются, и превращаются в какую-то паранойю. Это совершенно другое. Но каждый русский человек по рождению, он русский, и он имеет все эти составляющие. Поэтому говорить о том, что преодолевает какая-то страна, я не знаю, но говорить, что есть больше патриотов, например, чем либералов или революционеров, или как мы можем называть другие категории, это не совсем точно, на мой взгляд.
В своей стране, в Италии, каких политических взглядов вы придерживаетесь? Вот на что это может быть похоже в России? Или это вообще совершенно разные и несравнимые общества политическом смысле?
Да, очень интересный вопрос. У нас в Италии есть такая проблема, если очень коротко объяснить, чтобы не было скучно, потому что наша политика очень скучная, я это признаюсь. У нас есть такое понятие «исторические левые» и «исторические правые». Они исторические именно потому, что они существовали с 40-х годов, когда католицизм был частью политики, и христианские взгляды на жизнь и мировоззрение христианское было частью и левых, и правых. В итоге сегодня мы не очень понимаем, что такие левые и кто такие правые в Италии, потому что правые, они консерваторы, но непонятно в каком смысле. То есть они консерваторы, потому что что, не хотят признавать права геев, не хотят признавать права лесбиянок. С этой точки зрения они правы. А с другой точки зрения левые — это прогрессисты. В России вот именно этими главными проблемами, ответами на эти проблемы, как, например, вызов геев и лесбиянок и так далее, определяется то, являетесь ли вы правым или левым. А в России это совершенно имеет другой оттенок, совершенно левого и правого человека. Поэтому я бы сказал, что сейчас, например, если бы я находился в Италии, я бы проголосовал за левых. Хотя я сам человек, наверное, более умеренно правый. И в России тоже я более умеренно правый.
Это значит, что? Поподробнее?
Бывший союз правых сил, бывшее правое дело, вот такие.
То есть вы за либеральную экономику?
Да, да. Частную собственность, меньше коррупции, всякие, меньше государства в экономике.
То есть критика неолиберализма вас не смущает?
Нет.
Как глобальной конструкции, которая не слишком заботится о социальном уровне трудящихся. Вы говорили о том, что, к сожалению, сейчас иностранных студентов в России стало меньше, именно европейцев. С чем это связано?
Во-первых, надо сказать, что примерно с 5-го года до 15-го у нас был рост иностранных студентов, которые приезжали сюда из Европы. Это правда. Это почему? Потому что в Европе каждый человек, каждый образованный студент, студент, который хочет добиться чего-то в жизни, он имеет такой очень широкий взгляд на мир. Интересуется, у него есть очень много информации и так далее. Когда люди наблюдали на то, как доход населения, и не только доход, доход страны в России увеличивается, люди думали, что, видимо, там произошло что-то интересное. Видимо, эта страна будет достигать новых результатов, которых мы еще не знаем, которые чужие Европе. Может быть, мы там узнаем что-то новое, что-то интересное, мы должны туда ехать. И тогда люди туда шли и сюда приезжали совершенно. И учились во всяких разных вузах, которые принимают иностранных студентов. Но эти программы, они как раз были годовые. То есть это годовые программы обмена практически. Но были и те, которые, к моему удивлению, приезжали на 4 года. Однако сейчас людей, которые приезжают на 4 года, чтобы, например, бакалавр получить, или на 2 года, чтобы магистратуру получить, их почти нет. Я, наверное, один из немногих. Потому что сейчас, во-первых, наблюдается совершенно обратный процесс, нежели рост доходов населения и страны. Сейчас наблюдаются другие политические процессы, нежели те, которые были раньше. Раньше, конечно, были некоторые предпосылки того, что сейчас происходит. То есть я думаю, что то, что сейчас происходит, объясняется и тем, что происходило раньше. Это не новости, эти патриотические настроения, эти взгляды, которые более сводятся к консерватизму. Они совершенно были и раньше. Но раньше иностранец, европеец мог с этим справиться совершенно спокойно. А сейчас люди не чувствуют эту необходимость и чувствуют, что зачем в Россию, если мы можем в Китай? Все равно я русский не знаю, все равно я китайский не знаю, я там все буду учить. В Китае даже меньше стоит. И в Китае транспорт отличный, в Китае, в Пекине все работает, ну, кроме воздуха сейчас, конечно, не очень, но все работает прекрасно, и условия в общежитиях очень приличные в Китае. Сейчас Китай становится такой страной, которая имеет такие европейские стандарты комфорта и жизни примерно. Но прикол в том, что это иностранная страна, там мы язык не знаем, давайте сделать что-то оригинальное.
Вам с вашими ровесниками российскими легко? Вы понимаете их хорошо? И как они к вам относятся? Вот я имею в виду, есть этот момент настороженности или вы все-таки хотите больше узнать друг о друге?
Студенты, с которыми я учусь, это в основном умные, образованные люди. Поэтому они ко мне не относятся с подозрением. Наоборот, мы очень часто дополняем друг друга знаниями, потому что у меня часто какие-то недостатки, например, знания русской истории, а у них очень большие недостатки в знании европейской истории. Поэтому мы это все поправляем, и у нас получается такой микс совершенно удачный. Однако я обычно разделяю своих однокурсников на две группы. Люди, которые ко мне относятся без подозрения, и люди, которые ко мне относятся с подозрением, потому что есть и такие. Но их становится все меньше и меньше, и это позитивно.
Чего бы вы хотели себе пожелать вот на те годы, которые вы будете в России? Чего-нибудь такое узнать о загадочной русской душе, чего вы не знаете? Или открыть что-нибудь новенькое в политической системе, которую вы изучаете?
Ну, я думаю, что можно и пожелать себе про какие-то изменения в политике, хотя я думаю, что они и без меня произойдут. Я думаю, что это неизбежно. И у нас политические изменения будут происходить в Италии и в России. Это абсолютно очевидно. Я бы пожелал себе съездить на Дальний Восток наконец-то и посмотреть, что там творится, потому что это моя мечта.
Гостем Елены Фанайловой был флорентиец Рафаэлло Ларета, который сейчас учится в